смотрите и слушаете «Радио Свобода» и телеканал «Настоящее время». Собибор. Собибор Константина Хабенского. Сегодняшняя наша передача, конечно, она о фильме «Собибор», который сейчас идет на экранах не только России, но и Польши, Германии и нескольких еще европейских стран. Фильм, посвященный восстанию 43-го года в лагере «Собибор» с главным героем Александром Печерским, незаслуженно забытым, или человеком, имя которого не слишком упоминалось в советское время. Удивительный совершенно персонаж, советский еврей, если можно так сказать, советский офицер, красноармеец и человек, который после войны вел обширнейшую переписку со всеми узниками Собибора, с которыми ему удалось бежать, не стесняясь цензуры, в то же время подвергался там определенным репрессиям. В общем, это совершенно удивительная биография. Представляю людей, которые любезно будут с нами обсуждать сегодня эту тему. Понятно, что не только о фильме мы будем говорить. Лев Семенович Семкин, юрист, писатель, автор исторических книг, посвященных теме Холокоста, вообще Второй мировой, в частности, про Александра Печерского «Полтора часа возмездия». Конкретная вот такая чудесная книга. Михаил Эдельштейн, научный консультант фильма «Собибор», историк литературы и редактор, насколько я понимаю, книги «Собибор», «Хроника восстания в лагере смерти», которая сделана вот на основе архивных материалов, при помощи которых вы готовили, ну, то есть консультировали, значит, этот фильм. Владимир Долин, историк и журналист, Ксения Сахарнова, режиссер документального кино и автор видеоблога «Film History Blog», что в нашем случае важно, потому что Ксения анализирует отечественные фильмы, и не только отечественные, которые об истории 20 века. В основном 20-21 века. В записи у нас будет Леонид Тёшкин, историк, архивист, руководитель архива научно-просветительского отдела фонда «Холокост» и кинокритик Андрей Плахов, а также Илья Васильев, глава фонда Александра Печерского. Для начала я попрошу нам показать отрывок из трейлера этого фильма.
Наш лагерь следующий. Он будет ликвидирован.
Людей убивал?
Нет.
Убить сможешь?
Не знаю.
Посмотри на меня.
Ваше имя?
Саша. Александр.
Больше не выйдешь.
Мы стараемся выжить, чтобы отомстить.
Вы стараетесь просто выжить.
Нас всех убьют.
Есть участок свободной от мин.
Их 12. 12 человек, мозг Собибора.
Не будем больше прощать.
Убьем их всех. Уничтожим мозг. И все будем уходить. Весь лагерь.
Скажи, что бежали! Скажи, что бежали!
Вопрос.
Ну, вот по трейлеру понятно, что это такая некоторая, конечно, претензия на Голливуд, на крупное высказывание о Холокосте, что это сделано со всеми значит, новшествами современного кинематографа. Более того, проект довольно амбициозный, я бы даже сказала, в хорошем смысле амбициозный. За ним стоит Министерство культуры, за ним стоит копродукция, большое количество литовских, так сказать, соавторов этого фильма в разнообразных там ипостасях выступают. Был 19 апреля даже мост между Кнессетом и Советом Федерации, где была премьера этого фильма. Чем этот фильм является для более широкой публики? Давайте сразу Андрея Плахова посмотрим. Мы извиняемся за качество изображения. Мы поймали Андрея на Каннском фестивале и в скайпе. Вот он нам высказывает мнение очень просвещенного кинокритика.
Мне кажется, что тема концлагерей и, в частности, нацистских концлагерей настолько сложна и опасна, когда туда вступаешь, ты обязательно рискуешь собственной шеей, ты вообще, и тем более ты рискуешь задеть чьи-то чувства, чьи-то ожидания, Известно, что Адорно говорил о том, что после Освенцима невозможна поэзия. Но ведь кино — это тоже своего рода поэзия, даже на такую тему все равно это некое художественное высказывание. И художественно высказаться о том, что по самой своей природе дико и антихудожественно, чрезвычайно сложно. Для этого нужно обладать талантом, ну я не знаю, Висконти, Фассбиндера, но даже эти великие художники, которые снимали фильмы о Второй мировой войне, все-таки эту тему концлагерей обходили, непосредственно ее не затрагивали. Есть такой великий польский режиссер Анджей Мунк, который снял фильм «Пассажирка». По сути, это был первый фильм на тему нацистских концлагерей. Были потом впоследствии еще предприняты некоторые, скажем так, удачные опыты, но их очень мало. Постепенно кинематограф переакцентировался на то, чтобы рассказывать истории, связанные с концлагерями, в жанровой форме, с жанровой окраской. Появились мелодрамы на эту тему, например, «Ночной портье», появились даже комедии, как это не абсурдно, Роберто Бенини «Жизнь прекрасна», и, конечно, фильм-сказка Стивена Спилберга «Список Шиндлера». Но, опять же, для этого надо обладать чрезвычайно большим не только талантом, но и художественным опытом и мастерством для того, чтобы что-то из этого путное получилось. Константин Хабенский вступил на это минное поле, будучи режиссером, конечно, с очень маленьким опытом. И то, что он сделал, на мой взгляд, достойно все-таки поддержки, потому что он сумел обойтись без какой-то большой исторической неправды. Я не хочу сказать, что этот фильм абсолютно точно отражает ситуацию Собибора. Да такую задачу, я думаю, авторы не ставили. Это вообще, наверное, невозможно точно рассказать об этом, как это было. Но здесь он сумел не пойти ни на какие политические и другие такого рода спекуляции и как бы модернизации, которых, может быть, кто-то от него ждал. И сделать достаточно достойное кино, хотя и с очень большим количеством художественных просчетов. Они связаны в основном со слабой драматургией и с еще некоторыми обстоятельствами. И тем не менее, вот это вот отсутствие какой-то конъюнктуры и исторической лжи сознательной для меня плюс этого фильма. И кроме того, это возможность для огромного количества людей узнать о трагедии Собибора и о мужестве тех людей, еврейских заключенных, которые посмели восстать против этого чудовищного ада, в который они попали. Ведь об этом очень мало говорят, об этом очень мало известно, во всяком случае, в нашей стране. И мы знаем, что даже авторы фильма сравнительно, для них этот материал оказался сравнительно новым. То, что они попытались на этом материале сделать кино, по-моему, важно для того, чтобы люди сегодня вспомнили об этом. Страшных событий, которые, к сожалению, имеют свойство, имеют тенденцию, если не повторяться буквально, то вызывать опасения, что такое не осталось в истории, а, увы, возможно, повторение.
Андрей Плах высказывает довольно распространенную такую интеллигентскую точку зрения, которую, в частности, придерживается Элла Ефремовна Гербер, что, несмотря на ряд недостатков этого кино, и это правильно, что общество должно знать, общество должно, поскольку для нас по-прежнему важнейшим из искусств является кино, общество должно хотя бы в такой популярной форме, особенно в связи с датой 9 мая, эту информацию получить. Лев Семенович, я знаю, что вы критик этого фильма, что у вас есть довольно серьезные претензии как раз по исторической части. Может быть, вы скажете нам об этом?
Во-первых, не такой уж горький я критик этого фильма. И я тоже, так же, как и Плахов, и Алла Гербер, я полагаю, что это очень хорошо, что на эту тему вышел фильм, что об этой истории вышел фильм, потому что эта история так или иначе у нас замалчивалась. И в каком-то смысле то, что у нас было применительно к этой теме, это было своего рода отрицанием Холокоста. То, что происходит вокруг этого фильма, мне не очень нравится.
А именно?
Когда я в Фейсбуке попытался что-то высказать на эту тему, и, естественно, говорил о Холокосте, одна из моих читательниц, она заметила, а при чем тут вообще Холокост?
То есть вот так, да?
Да, прямо. При чем тут Холокост? И действительно, я посмотрел тогда на рекламу этого фильма. Там ни слова нет о Холокосте. Мне рассказывают, в каком-то музее сейчас открылся стенд Печерского. О чем там говорится? Лейтенант Красной Армии, единственное успешное восстание, ну, что не совсем так, но не важно, после войны, так сказать, участвовал в изобличении нацистских преступников. Точка. Только что сегодня я смотрел передачу «Время покажет». 45 минут по Первому каналу было посвящено фильму «Собибор». Представьте себе, что слово «еврей» там не было произнесено ни разу. Почему здесь именно важно произнести это слово? Когда мы говорим об этой истории, о подвиге Александра Печерского, это важно, потому что это был лагерь, где были одни евреи, где они были собраны для уничтожения.
Конечно.
И он фактически вот эти полтора часа отмщения, которые он готовил в течение 22 дней, это, в общем, сильно касается евреев и сильно касается нацизма и его сути. Вот это сегодня, как ни странно, по крайней мере, в том, что вокруг фильма, в этом фильм не повинен, но в том, что происходит вокруг фильма, как-то опять они стесняются это слово произнести.
Ну, тогда к Михаилу вопрос. Как это можно прокомментировать? Вот такое, по крайней мере, впечатление зрителей от пиара этого фильма или как бы от атмосферы вокруг него. Да и мне, честно говоря, как зрителю, не вполне были понятны некоторые вот прям реальные детали. Я не сразу поняла, не зная историю Печерского подробно из Собибора, что там были голландские евреи. Я только к концу фильма по контексту какому-то очень сложному догадываюсь, что, наверное, это голландцы, потому что я слышу польскую речь, я слышу там идиш и все такое, и русскую. А вот, ну вот как быть вот с этими интерпретациями, вот с тем, что это, например, что это не имеет никакого отношения к Холокосту, я, честно говоря, шокирована впечатлениями вот этой дамы.
Ну, во-первых, как верно сказал Лев Семенович, фильм в этом не повинен. Фильм от первой сцены до последней пронизан еврейской темой. Если мы посмотрим на рекламные плакаты фильма, которые развешаны по всей Москве...
Ну, вообще там желтые звезды на всей.
По всей Москве
там, конечно,
висят портреты людей с желтыми звездами. А если мы посмотрим на аккаунт в Фейсбуке корреспондента «Комсомольской правды» Евгении Коробковой, то первая претензия к этому фильму – почему я должна все время слушать про евреев? Еврей, 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 еврей.
Мамочка!
На 15-й минуте я насчитала, она говорит, сколько там упоминаний слова
«еврей». То есть, извиняюсь, я вмешаюсь. То есть люди не понимают, что нацистский режим истреблял евреев.
Нет,
что
она все
воюя против Советского Союза, он истреблял прежде всего евреев. Что из попавших в плен офицеров Красной Армии евреев не выжил ни один, или там 99% было убито, а 60% все-таки спаслись. Они, люди отказываются понимать, что евреи были первыми жертвами нацизма, как только нацисты заходили на территорию чужой страны.
Она написала, скажем, вряд ли она антисемитка, она написала вполне теплый, скажем, отзыв на книгу «Собибор. Хроника восстания в лагере смерти», тоже «Комсомольской правде», но одна из основных претензий к фильму – он слишком еврейский. Так что, да, возможно, действительно, в каком-то трейлере слово «еврей» не упомянуто, в какой-то статье об этом фильме слово «еврей» не упомянуто, но мне кажется, что любой человек, посмотревший фильм, прекрасно понимает, при чем здесь Холокост.
Да, какие у нас противоречивые информационные потоки, так сказать, Володя.
Я больше того скажу. В промо этого фильма прямая неправда.
А именно?
Ну, начиная с того, что восстание было не первым. И не первым даже еврейским восстанием. Это нисколько не умаляет его героизма, но все-таки в сентябре, то есть за две недели до восстания в Собиборе, восстали узники советского лагеря в Киеве. За пару месяцев до восстания в Собиборе восстали узники Треблинки-2 с таким же практически результатом. Перебили охрану, вырвались на свободу, человек 50, больше 50 человек дожили до конца войны. И потом свидетельствовали. Второе. Да, безусловно, Печерский был советским офицером, интендантом, техник-интендантом второго ранга, что двум кубикам, а потом звездочкам равнялось, то есть лейтенант. Но он никогда не был кадровым военным. Он абсолютно штатский человек, призванный в советскую армию, и в первый же или на второй день войны, я точно не помню, и в армии, в соответствии, ну, люди, имевшие высшее образование, звание офицера запаса, они, естественно, получали звание и в бой шли офицерами. И вот он в армии стал офицером из гражданского человека. Более того, участники восстания, в основном это вчерашние штатские люди, как, например, Вайцен, он никогда не служил в армии, Аркадий Вайспапирко, по-моему, все-таки военное училище успел закончить. Говорить, что это были советские офицеры, это тоже, мне кажется, не совсем правильно. Мы не можем говорить о восстании, но побеги из Собибора были. Вот чаще всего они заканчивались смертью бежавших, но все-таки несколько польских евреев бежало. Именно советские военнопленные, они стали организаторами этого восстания, но они организовывали уже тех, в том числе, кто к этому восстанию был готов, кто стремился к этому. И польский еврей стал заместителем Печерского в этой организации.
Но,
ничего этого из прома мы не слышим. Как не слышим о Холокосте.
Ну, подожди, в фильме это есть. В фильме это все довольно четко показано. Единственное, тут, конечно, можно говорить о некоторых слабостях драматургических, которые нам, ну, мы вынуждены догадываться о чем-то, что мы знаем и без этого фильма. Но, в общем, в фильме это промо, конечно, сделано как... Ну, как такой военный блокбастер. Я даже понимаю, оно сделано по рекламным принципам.
Да. А почему люди уверены, делающие промо, что мы не пойдем на фильм о Холокосте, а мы пойдем на фильм о героизме советского офицера?
Понятно.
Все то, что вы сказали за 4 минуты, вы хотите, чтобы было в 2-минутном ролике?
Ну, вот, знаете...
Вы рассчитаны на зрителя, да, чтобы зрители пошли на фильм о войне.
Давайте, ваше впечатление. Вот вы прямо накануне нашего разговора фильм посмотрели.
Я посмотрела его 9 мая, вчера. Мы при полном зале.
Чудесное время провождения.
Я хочу, вот, Михаил, вас поддержать, потому что я приветствую появление такого фильма. У меня не возникло ощущение, что это фильм не о Холокосте. Конечно, о Холокосте. Понятно, что они там все или большинство евреев. Поляков наверняка там все-таки было больше. Да, чем голландских евреев.
Подавляющее большинство.
Подавляющее, ну, естественно, лагерь на территории Польши. Я хотела сказать, что этой весной вышло 2 фильма, к производству которых имеет отношение наш бессменный министр культуры Владимир Мединский. Да? Это фильм «Танки» и фильм «Собибор». Лен, вы знаете мое отношение к фильму «Танки». Я сделала об этом программу. Я считаю, что это абсолютно халтурное произведение, быстро сделанное, с нарушением всех исторических фактов и этой самой истории, которая легла в основу, кроме того факта, что танки гнали из Харькова в Москву. Вот. Но это вот вопиющий вообще случай. Фильм сделан в традициях культа личности Сталина сегодня в кино. Вот. Но я была расстроена, увидев фамилию Мединского в титрах и этого фильма. Но я так поняла, и, может быть, это так и было, что все-таки все свои творческие, патриотические порывы Мединский излил на фильме «Танки». А здесь было отдано на откуп Хабенскому, все-таки человеку с приличной репутацией. Вот. Но я хочу сказать, что да, конечно, какие-то драматургические огрехи, о которых говорил Андрей Плахов и Вейлен, да, они присутствуют, но мне, как зрителю, это смотреть картину не мешало. Да, у меня были какие-то вопросы. Мало того, вот первая сцена, которая, ну, вот вызывает шок, не знаю, я не видела сцены, чтобы в игровом кино показывалось, как люди умирают в газовой камере. Это как-то эту сцену, все-таки это было табу, ее обходили. Здесь же это все показано. Пусть не так, как это было в лагере Собибор, там заходило в эту камеру около 800 человек. Здесь мы видим порядка 20 женщин, молодых, остриженных женщин, да. Вот. И там один момент такой, за который я вот хотела просто сказать спасибо драматургам, когда этот Францель запускает женщин, и там такой висит листочек, в котором вот он отмечает, да, что вот эта партия вошла. Еще несколько партий уже было. Знаете, как в туалетах висят такие листки об уборке. Да? Вот эта деталь, она меня просто резанула. Вот этот быт. Обыкновенно такая рутина. Вот эта смерть людей, этот процесс был для них рутиной. Он нажимает потом эту кнопку, еще и смотрит в окно, как они задыхаются.
Видите же документы.
Это очень сильно. Я после этого...
Которую играет Кристофер Ламберт, но я бы сказала, что в его образе слились несколько образов людей из лагеря. Я, в частности, из книги Льва Семеновича это поняла.
Но я хотел сказать, что если Мединский за, то мы совершенно не обязательно должны быть против этих колхозов. Поэтому или наоборот за. Ну, хорошо, государство дало деньги на это, и это все. У меня к вам тогда вопрос, Елена. Прежде чем я немножко скажу с точки зрения человека, который это изучал. Ну, там написано в титуле. Сценарий Хабенского при участии Адабашьяна и еще двух человек. Я долго пытался себе представить, каким образом Хабенский, который не был замечен в написании сценария, писал сценарий при участии Адабашьяна. И представить я себе этого не смог. Там написано, режиссер, постановщик Хабенский. Полтора года нам говорили, что режиссер этого фильма Малюков. Об этом была статья в Википедии, который, ну, известный такой постановщик современного фильма. И, в общем, мне кажется, что его руку можно так или иначе узнать. Там первая сцена, там какие-то из последних сцен, наверное, они профессионально сняты. То, что потом неожиданно он куда-то исчез. А я что, какой хотел задать вопрос? Хоть кто-то из журналистов спрашивал у Адабашьяна, вот как вы участвовали? Вот в чем выразилось ваше трудовое участие в написании этого сценария? Или, допустим, у режиссера Малюкова. Почему полтора года, в том числе в Википедии было написано, что режиссер-постановщик Малюков, а вдруг реализовался совершенно другой?
Я буквально не успела ни у кого ни о чем спросить, потому что накануне программы смотрела кино. Может быть, Михаил знает ответ на это. Это не претензия, это правда вот попытка разобраться, потому что фильм производит действительно очень эклектичное во многом впечатление. Кажется, что стыки сделаны разными людьми.
И там еще, я просто скажу, там вот в середине там появляются какие-то люди, мы еще не дошли до, так сказать, до исторических аспектов. Ага. Но в середине вот вдруг появляется эта девушка в белом воротничке, которая, ну, диалоги какие в этом фильме, это отдельная песня, конечно. Это они слащавые, они приторные. Мне, по крайней мере, так показали.
Ну, вот лирическая часть
точно. Мне так хорошо. Да. Вдруг неожиданно, не весть откуда, появляется эта девушка. Говорит, ну, не выходи на улицу, не совершай ошибок.
Ну, что-то, да,
что-то в этом роде. Да. Потом еще опять она появляется. Потом они... Кто это? А, откуда кто она? Это? Что это такое? Языки, там, фильм разноязыкий, говорят, это очень хорошо, что фильмы, они все время разговаривают на разных языках. И у меня тут вопрос возникает, значит, первый вопрос. Вот люди в черной форме, которые там появляются, в черной эсэсовской форме, если интересно, я расскажу про них, да. Но они почему-то, эти люди, разговаривают на немецком языке. Между собой. Угу. Чего быть не могло, потому что это вахманы, охранники, которые, которых лагерники называли украинцы. На самом деле там были и украинцы, и прибалты, и русские, и другие, да. Так сказать, они, конечно, разговаривали между собой отнюдь не на немецком языке. Почему кто-то разговаривает на идише, кто-то на другом? Почему вот эта неизвестная девушка в белом воротничке, ухоженная, с бровями и так далее, почему она разговаривает с ним на русском языке? Она откуда вообще там появляется? Там, там же есть еще и титры к тому же.
Да.
В титрах там говорится.
В титрах там, конечно,
перешел линию фронта. Какую еще линию фронта он перешел? И главное, воевал до конца войны. Это что такое? Ну, я понимаю, научный консультант. Он
так, говорил, да, все, Михаил, уже давайте. Мне кажется, уже знаем, надо отвечать.
Вчера, да?
Мне кажется, уже да. Надо. Просто да, на...
Было сказано много всего, я не смогу, конечно, ответить на каждое.
Ну, хорошо, давайте с титров начнем.
Давайте начнем немного с другого, да? С вашего позволения, с того, как я понимаю этот фильм в целом. Угу. Вот про девушку, скажем, с белым воротничком, которая появляется неизвестно откуда. Ну, так очень многое в этом фильме, мне кажется, появляется неизвестно откуда,
вот и уходит
неизвестно куда.
Неизвестно куда, там правда, там нет.
И второй вопрос, почему это плохо? Почему мы решили, что кинематограф должен рассуждать историями, в которых есть начало, середина и конец? Кинематограф, в конце концов, существует в 21 веке, а не в 19.
Все-таки у военной драмы есть обязанности, ну, хотя бы в двух третях своего высказывания соответствовать историческому, так сказать, документу, или же, по крайней мере, делать понятным для зрителя, что он опирается на этот документ. Я еще раз вам говорю, мои впечатления вот каковы. Я пошла читать дальше после фильма, и я выяснила, что он, в общем, соответствует в основном документальному проекту. Но из-за художественного языка он настолько размывает эти связи между действительностью и вот этим символическим появлением Люки. Ну, да. То есть Люка – это голландская девушка, которая была связной в лагере. Я уже
Связная она не была. В реальности она была дочерью немецкого коммуниста, судя по тому, что говорит Печерский, действительно, семья уезжает от нацистов в Голландию. Есть даже предположение Юлиуса Шелвиса о том, как ее на самом деле зовут, но оно, в общем-то, не очень, видимо, верифицируемое. Угу. Здесь она явным образом является То ли девушка из Голландии, то ли видением Печерского.
Она как видение,
то ли ангел, то ли гением места, то ли ангелом-хранителем. Мы не знаем этого. Почему она должна быть девушкой из Голландии, если она была в реальности девушкой из Голландии?
Окей, тогда к титрам все-таки возвращаемся, но которые правда не точные. Ну, правда. Титры, но тут уже никаким символизмом не объяснишь. Это такое упрощение, прямо резкое.
В титрах есть неточности. Некоторые из них действительно функциональны. В частности, рассказ о Станиславе Шлома Шмайзнере, вот этом мальчике Шлома, да, который вырастает и уничтожает
якобы 18
нацистов. Но режиссеру важно показать, что вот научили евреев убивать, да, как говорят в этом фильме. Из невинного мальчика за несколько дней рождается вот такой ангел мщения. Он хорошо это он делает, плохо это он делает, мы можем спорить. Но мы должны понять, что хотел сказать режиссер. Черная форма, да? Понятно, почему черная форма, а не серая, потому что ему важно показать, что это вот инфернальная сила, она вся в черном. Можно говорить, что это наивный ход, еще что-то.
Они на самом деле были в черной форме Вахманы?
Ну, там же не Вахманы разговаривают, там же разговаривают эсэсовцы между собой. Там диалога Вахманов я вообще не помню. Там Вахманы бессловесные, насколько я помню, фильм.
Ну так эсэсовцы в тот момент... Эсэсовцы уже носят серую форму в этот момент. Я вот о чем. Я правильно понимаю?
Они носят серую форму эсэсовцы.
Это просто благодаря 17 мгновениям весны у нас отложилось, что эсэсовцы до конца войны носят черную форму. Потому что это, видимо, очень эффектный кинематографический ход. Я правильно понимаю?
Да.
Так фильм эсэсовцы в серой форме. Я прошу прощения. А кто такие тогда в черной форме? Я так понял, что это Вахманы.
Слушайте, ну уж совсем я вас, Михаил, добью. Сейчас послушаем Терушкина. Сейчас послушаем Леонида Терушкина, архивиста, руководителя архива Центра Холокоста в Москве, который один из самых серьезных, кажется, критиков вашего фильма именно по деталям.
Моя критика, может быть, слишком резкая получилась, но досадно... Очень много шума, очень много было ожиданий, понимаете, такая реклама, вот-вот выйдет фильм, наконец, первый крупный фильм мирового уровня о таком событии, как восстание в Собиборе, выйдет в России, и в итоге... Все были изрядно разочарованы. Я-то первый раз посмотрел фильм, когда был телемост «Россия-Израиль». Может быть, раньше многих посмотрел. И, в общем-то, мы все были очень разочарованы. Потому что я, конечно, не берусь особенно судить о художественных достоинствах. Но как историк, меня и многих моих коллег очень многое покоробило. Потому что получился, что если Собибор самый исследованный эпизод Второй мировой войны и Холокоста, огромное количество документов, еще живых свидетелей остались, еще осталось много свидетельств на русском, польском, иврите, английском языках, то зачем нужно было делать, ну, вот что-то такое, какое-то не очень удачное подражание Голливуду? К сожалению, авторы фильма, ну, как-то допустили столько всего, что этому уже перестаешь верить. Ну, лагерь уничтожения таким не бывает. У них только газовая камера и весь кошмар гибели людей в газовой камере. Вот это все получилось хорошо и действительно пробирает и просто пугает. Это очень сильная часть, безусловно. А вот все остальное, простите, неубедительно. И слишком многое там похоже на другие фильмы. Понимаете, бесконечное прибытие поезда, начиная еще с братьев Люмьер. Ну, зачем начинать фильм с этого? Фильм практически начинается с чего? С прибытия поезда с новыми узниками, с новыми жертвами Собибора. Поезд не мог прибыть из Берлина. Он вообще не мог прибыть Не могли в одном поезде привезти узников Минского гетто, в том числе Печерского с товарищами из Минска, и привезти голландских евреев. Голландские евреи выглядят так, как будто они приехали на пикник. Там утром сели в поезд, вечером приехали. Ну, например, как мы с вами ездим на дачу в ближнее Подмосковье. Так на уничтожение не ездили, даже из Западной Европы. Дальше. Зачем этот пресловутый оркестр? Зачем эти штампы о Холокосте? И эти оркестры, которые кочуют из фильма в фильм, это пошло уже. Не было в Собиборе никакого оркестра. Да и не нужен он там вообще. Ни к чему. Без музыки трагедия будет не столь сильной. Дальше, конечно, там есть замечательные кадры, вот когда этот несчастный еврей находит, разбирая драгоценности, кольцо своей жены. Да, это замечательно сделано. Надо отдать должное. Но, к сожалению, это только моменты. Весь фильм довольно скучноват, получается.
Леонид Тюрушкин выступает таким одним из главных критиков по исторической части. Ксения, у вас
есть... С таким подходом, как у Леонида, нужно просто делать документальный фильм. Ну, вот был же фильм Клода Ланцмана, да, где про Собибор. Да. Вот. Это такие претензии, но это опять-таки не в адрес жанрового фильма, рассчитанного на широкий прокат. Фильм пробивает, фильм собирательный образ, основанный и на других фильмах, и на разных там воспоминаниях. Не надо его прям вот так вот под увеличительным стеклом рассматривать. Очень много молодых зрителей же, да, вот я вчера была в зале, подавляющее большинство молодых, они заинтересуются, они потом залезут в интернет, они будут читать.
Как народ реагировал? Интересно, вот зал как
народ смотрел, затаив дыхание. Вы знаете, когда начинается сцена, где они наконец-то сопротивляются, я могу сказать, что я сидела просто, меня просто трясло, настолько сильный был градус сопереживания. Ага. Зрители потом аплодировали.
Ксения, спасибо.
Простите, 12+. Да. Вас не смущает то, что 12+? Можно ли детям смотреть?
Вы думаете, 18+?
Да. Я не знаю, но во всяком случае мне рассказывали, что детей уводят, что это вообще
я бы, конечно,
маркировка.
Не
это неправильно.
12 лет. Хотя бы 16.
Хотя бы 16.
Это вот особенно эти... Я после сцены с газовой камерой я минут 5 вообще не воспринимала, что происходит.
Что
там
потом
какие-то
там
диалоги. Я вообще...
да. Потом там,
там действительно ужас, там очень жестокие.
Или это сцена пиршества, она тоже очень сильная, в общем.
Я не соглашусь, если речь идет об этой теме, то я считаю, что 12 лет.
Уже пора, да?
Да, пора. Думаете, это, да? Конечно, зависит от развития ребенка, но родители не всегда должны беречь ребенка от правды. Мы говорим об исторической правде, о художественной правде этого фильма, а почему мы детей должны беречь от правды?
Там просто вопрос в том, что как раз вот эти жестокие сцены, они, как мне кажется, они полностью соответствуют этой исторической правде. Ну, то есть убили евреи, убили руками 12 человек. Да? И там показываются детали этого убийства.
Очень,
вот может
очень
быть
натурально.
Это очень натурально. Это
и
фактически идеи смотри Климова, если вспоминать наше детство, это тот же шок, возможно, который мы испытывали, глядя на фильм Климова.
Я, кстати говоря, благодарна еще авторам фильма за то, что как-то немножко сгладили тему детей. Вначале показали, что детей привезли, потом это убрали. Потому что это вообще беспроигрышный прием. И хорошо, что этого нет. Фильмы так действуют.
Прошу прощения. В чем смысл вот этой вот сцены, когда они подозревают, что он не еврей?
В лагере, где были одни евреи. Мне тоже странно показалось. Они же знали, что это одни евреи.
И вот как-то вот сама по себе атмосфера, вот в чем, кстати, претензия историка, между прочим. Сама атмосфера там напоминает скорее прописку в камере, уголовников, нежели восставшие, которые действительно увидели в нем русского офицера, советского офицера, и они к нему со всей душой, они ему объяснили, они поняли, что ты будешь бежать, вы будете бежать, вы другие немножко, И поэтому... Нам от этого всем будет плохо, надо вместе. И они, объяснили, подготовили, помогли. Почему, наконец, глава подполья лагерного оказывается директором рынка? Почему он говорит, что он директор рынка? Это чем объяснить? Потому что Гендлер не был, как известно, никаким директором рынка. Вот эти вот нравы странные, вот это вот, вот, вот эти вот вещи, вот чем объяснить? Потому что это никакого отношения к реальности не имеет. Зачем это все придумать?
Ну, вот да, можете раскрыть нам тайны создания вот этих эпизодов, что называется.
Я сам, ну, я не историк по специальности, я сам несколько лет занимаюсь историей Собибора, написал книгу, я надеюсь, что до конца года будут еще какие-то работы. Но все то, что сказано здесь, все то, что сказано Шнейером, все то, что сказано Леонидом Терушкиным, которого я очень ценю, все то, что сказано Львом Семеновичем, мы прекрасно знали, понимали, высказывали, советовали. Ну, что-то из этого советовали, что-то мы понимали, что это не впишется в фильм, не советовали. Дальше из этого режиссер отбирает то, что, как ему кажется, не нарушит концепцию фильма. Да? Поэтому, естественно, все, вот буквально все.
Короче, Хабенскому кажется, что очень эффектно было бы снять штаны перед камерой. Извините мой иронический комментарий.
Да, там не перед камерой снимают, там это...
Я понимаю, там этот эпизод скрытый, но вот такой вот...
Скрыто не то, что снимает, скрыто то, что под штанами.
Да. Понятно, зачем ему нужен... как раз то, что сейчас говорил Лев Семенович, да, зачем они должны
его
бояться избивать и так далее, да, сцены, которые действительно в реальности не было. Никто Печерского в лагере не бил, кроме эсэсовцев. Да, хорошо, это плохо, давайте это обсуждать. Но зачем? Это абсолютно понятно. Ему нужно подчеркнуть контраст между восточниками, как их называют в лагере, да, между евреями, которые приезжают, заряженные на борьбу, побег, победу, и людьми, которые смирились. И как люди, которые смирились, постепенно превращаются в людей, которые готовы принять участие в восстании. То есть, ну замысел очевиден, но о чем мы говорим.
Это считывается все. Несколько... очевиден, но он просто
не соответствует
действительности.
Он должен соответствовать.
Потому что западники в большинстве воспоминаний бойцов гетто, в большинстве воспоминаний партизан белорусских, западники как раз первые шли в партизаны, первые шли на сопротивление, а у нас это могли быть действительно молодые евреи, оказавшиеся в плену, офицеры и солдаты, потому что большинство, так получилось, что большинство тех, кто мог держать в руках оружие из еврейских местечек, ну, советской части Белоруссии и Украины, они были либо призваны в армию, либо эвакуированы, если не в качестве мобилизационного состава будущего, то в качестве трудрезервов. И в большинстве этих несчастных местечек оставались женщины, дети и старики. Там некому было сопротивляться, и они же попадали в эти лагеря. И только молодые евреи, которые могли сопротивляться с восточной Украины и из восточной Беларуси, это в основном были военнопленные, но их было очень мало, потому что их обычно убивали сразу же, как только они попадали в плен. То есть группа евреев, оказавшаяся именно евреев, солдат Советской Армии, оказавшихся в Собиборе, это чудо, да, действительно спаслось из евреев, по-моему, из репатриированных 4000 человек евреев спаслось в лагерях.
Вообще?
Да, из военнопленных. А западники — это были молодые ребята, многие члены коммунистической партии, многие, а коммунисты на Западной Украине, хотя Сталин разогнал польскую компартию, заодно и компартию Западной Украины, но это были ребята, которые брались за оружие
без великих сомнений. Это были члены сионистских организаций, которые привыкли, которые обучались в Бейтаре, и которые, из которых состояли отряды самообороны еще до оккупации. Они могли и умели.
Но Собибор, насколько мы знаем, биографии, скажем, выживших собиборовцев, да, таковых попросту не было. И по воспоминаниям Печерского, простите, Фельгенвер, который представился в Вороху из конспирации, да, в первый же день к нему подходит и говорит, что у нас есть организация, но мы этого не умеем.
Но нет. То, что есть и в хрониках, то, что соответствует действительно, и то, что есть в фильме, что был голландский еврей, да, который руководил, который должен был быть главой этого восстания, которого выдали, которого пытали, который не сдал никого из этой организации. Я попробую ответить Льву Семеновичу, зачем вот это обострение. А вот то, что прекрасно показано в вашей книге, потому что она посвящена не только точке восстания, она посвящена и большой истории всех выживших после этого. Самые большие противоречия начинаются после того, как Печерский с товарищами разделяется. Когда Печерский с небольшой группой людей уходит к партизанам и как бы оставляет вот эту, ну так сказать, западную часть или мирную часть, можно сказать, там с одной винтовкой. И дальше вот это все время является предметом их взаимных, не то чтобы упреков, а разговоров. Саша, зачем ты это сделал? Вот мне кажется, что вот драматургический ход в начале фильма объясняет вот эту историю, потому что она же заканчивается на том, как они выбегают из лагеря, и мы дальше уже только из этих коротких титров об этом. Ну, это моя гипотеза, я не знаю.
Меня не очень убедил эпизод с яблоком. Почему так заменили сигареты на яблоко?
Тоже потому что яблоко символ искушения, простите.
Да, нет, это я догадался.
Я понимаю.
Но мне это не понятно. Тем более, понимаете, потом же он рассказывал, потом же ему же потом принесли. Он сказал, ну хорошо, не хочешь сигареты, ты не куришь, значит, хлеб.
Хлеба принесу.
А хлеба я не стал брать, потому что я понимал, что это из второго лагеря, потому что там кровь капает с этого.
Это хлеб, который отобрали вновь прибывших евреев для уничтожения.
Да,
этим хлебом их заманивали.
Какие-то реальные истории, которые были на самом деле, они более драматичны, нежели вот это все. С тем же самым Шлома Шмайзером. Меня не убеждает, это 18 человек. Потом, я вообще не очень понимаю. Если говорят о конкретных людях, вот этим, кстати, возмутился сын одного из участников восстания, Семен Розенфельда, который... Там ведь в титрах есть реальные люди, реальные участники восстания. Тем не менее, кто они в фильме понять, ну, мне кажется,
невозможно. Вот это моя тоже претензия к фильму.
То же самое Розенфельда.
Там
что-то говорит, что фильм про роль Красной Армии. С одной стороны, нам говорят, вот это реальные фамилии. С другой стороны, нам говорят, да нет, это собирательные образы, поэтому 18 человек. Почему не 28? При этом сама фигура этого Шлома Шмайзера, который на самом деле мальчишка ювелиры, который потом, он вряд ли он кого-то убил. Вряд ли. Михаил Прав, что он, так сказать, это намекал, хотя это была первая мысль Печерского, что его убили, ему помогли уйти на тот свет Вагнеру. Да. Но, тем не менее, конечно, вряд ли. Скорее всего, действительно, он покончил с собой.
Вагнер – это нацистский преступник, который гибнет уже при неопределенных обстоятельствах в Бразилии, и есть идея, что Шлома мог быть к этому причастен. Да.
Ну, понимаете, если говорить о том, что какой-то Шлома неизвестный, X убил 18 СССР, это можно. Но реального человека, знаете, тут как-то все это размывается. Реальный Печерский не воевал до конца войны. Реальный этот не убил 18 эсэсов. Значит, это нереальность, значит, это все собирательно. Вот здесь, какая-то вот здесь непонятка получается, извините за выражение.
Если ты претендуешь действительно на некую документальность, если ты называешь реальные имена и фамилии, если эти люди, один из них жив, а последние ушли недавно, как Вайсен, например, и если речь идет о них, то все-таки имеет смысл придерживаться канвы сюжета вот жизни.
Танки. Да. После этого у вас претензии сразу же уменьшатся. Да. Потому что там Пушкин тоже называется.
Я хотел бы сказать два слова, во-первых, про претензии.
Мы все на вас нападаем, как вы заметили.
Нет, у меня есть мощная поддержка. Я хотел сказать, что, во-первых, насчет замечания Михаила Розенфельда. Они дали, как позавчера, по-моему, Михаил Розенфельд писал, что до сих пор фильм не посмотрел. Давайте он посмотрит, потом мы узнаем, есть ли у него претензии к образу Семена Розенфельда. Конкурс второй. Вчера я говорил с внучкой Александра Печерского, Натальей Юрьевной Лудыченко, которая приезжала на «Бессмертный полк». И, кстати, вчера в рамках «Бессмертного полка», скажем, результат фильма, да, шла колонна, 100 человек, больше 100 человек с портретами собиборовцев, участников восстания, погибших в 42-43 годах в газовых камерах, словаков, ну, в смысле, евреев из Словакии, из Франции, Голландии, Польши, с портретами, без портретов, люди, от которых не сохранилось портретов, с датами жизни, без дат жизни. Так вот, Наталья Юрьевна говорит, что нет внешнего сходства, да, вроде бы, между Хабенским и дедом. Вроде бы мы понимаем, что что-то было не так. Но, тем не менее, в последней сцене я вижу, как на меня по экрану бежит дед.
Про Сталина. Наш любимый фильм. Что ж там про Сталина? Не могли удержаться от этой фразы.
У меня большая претензия к этому фильму. Это фраза, которая про Сталина произносится. Там
спрашивают. Что у тебя в голове такое, Саша?
Или на душе?
Что у тебя в сердце,
Саша?
Товарищ
Сталин. И в тот момент, когда ты смотришь фильм, ну какой Сталин? Ну там люди умирают, ежечасно.
Шапочку на глаза надвигают.
Это не реплика, самого Печерского.
Это реплика. Не надо там Сталина в лагере.
Ну, слушайте, друзья, нам уже мы движемся к финалу. Я хочу посмотреть, то есть послушать запись Ильи Васильева, главы фонда Александра Печерского, насколько я понимаю, на основе разработок которого тоже вот часть сценария создавалась. Мы задаем ему вопрос. Что делать вот с этими историческими, так сказать, несоответствиями, как он относится к этой критике? Вот, пожалуйста, ответ.
Всероссийская премьера фильма прошла в Ростове-на-Дону, на родине героя. И вся большая семья Печерского присутствовала на премьере. Они долго общались с режиссером, исполнителем главной роли Константина Хабенского. Благодарили его за то, что ему удалось снять такой фильм, который достоин памяти их отца и дедушки. Нет ничего документального в истории Собибора. Как вы, наверное, знаете, лагерь был уничтожен после восстания. И все наши знания о том, что происходило в Собиборе, базируются на буквально единичных документах в архивах. Поэтому говорить о какой-то документальной основе в случае Собибора, мне кажется, совершенно некорректно. Что касается правды и вымысла, ну, это авторский фильм Константина Хабенского. Он во всех интервью говорит, в какой степени он использовал данные, которые ему предоставляли консультанты, вот, которые знакомы, хорошо знакомы с той историей Собибора, которая нам доступна. Со своей стороны я могу сказать, что суть взаимоотношений между людьми и нелюдьми, которые были в лагере, она передана очень правильно.
Илья Васильев говорит о том, что информации мало. Леонид Тюрушкин говорит, что Собибор – это одна из самых освещенных в истории лагерей страница. То есть документов очень много. У меня в связи с этим к вам последний вопрос, друзья. Мы о Холокосте говорим много или мало?
Мне кажется, что здесь вопрос не в том, много или мало, а вопрос в том, что и как. Здесь очень важно показать, что Холокост, да, это о евреях. Но само по себе явление, когда люди начинают видеть в ком-то другом не людей, вот это уже касается и всех остальных, и может коснуться кого угодно. Не случайно в одном из писем Печерский писал, что вот нет уже сил всем доказывать, что фашизм – это не выдумка евреев. И вот
один из самых страшных страхов лагерников, что я буду рассказывать об этом, и мне не поверят.
Сколько бы ни говорили, говорить надо, потому что время проходит, и через 10-15 лет уже все забыли. Нужно говорить
опять. Что Холокоста не было, что репрессий не было. Да. Сейчас Ксения-то говорит,
Обязательно. Вот мы в прошлом году делали картину о Марии Рыльникайте, которая выпустила книгу мемуаров «Я должна рассказать». Она всю жизнь
делала за это. Вы покойной ныне.
Да. Она не могла долго ее публиковать, только в 60-е годы публиковала, потому что, опять-таки, вот поэтому уже в тему.
Лагерей.
Да. Понимаете? Поэтому и уже иногда думаешь, ну мы все видели, уже столько фильмов видели, и опять появляется какой-то новый фильм, какой-то новый рассказ и новые сведения об этом. Поэтому нет, немало.
Угу. Ксения, Володя.
Мы должны об этом говорить, но вопрос не только много или мало, вопрос все-таки как говорить.
Да.
Дело в том, что из-за того, что говорили не так, тысячи нацистских преступников ушли от наказания, десятки тысяч, и в бывшем Советском Союзе, и на Западе. Не предоставляли мы в свое время документов и свидетельств для того, чтобы их осудили, а здесь по непонятным причинам совершенно многие ушли от наказания. Как, например, один из палачей Собибора, Демьянюк, тоже себя прекрасно чувствовал, и когда его выдали в Израиль из СССР, туда поступили документы о том, что он Иван Грозный, каковым он не являлся, это тоже один из палачей Собибора, да, и у израильского правосудия не было другой возможности, кроме как оправдать его.
Его изначально выдали, как Иван, подозревали в том, что он Иван Грозный,
да.
Но поступили документы о том, что под псевдонимом, так сказать, Иван Грозный, под прозвищем Иван Грозный был известен Иван Марченко, надзиратель Собибора от Реблинки. И действительно тогда Демьянюк был оправдан, потом был повторно выдан уже в Западную Германию как палач Собибор, да, как охранник Собибора.
Да. Именно об этом я и говорю.
Послушайте, я скажу только одно, что на самом деле серьезно разговор об истории Холокоста изменил только процесс над Эйхманом и книга Ханны Арендт. Вы можете со мной не согласиться, но мне кажется, что это был ключевой эпизод послевоенной истории и для Израиля, и для Европы, ну и отдаленным образом для постсоветского пространства. И речь сейчас может идти только о новой какой-то, о том, как говорить, о каком-то новом, ну, я не знаю, умственном сценарии разговора об этом вопросе. Извините, мой пространный комментарий, Михаил, пожалуйста.
Да-да, спасибо за него, потому что процесс Эйхмана на самом деле был моментом единственного всплеска интереса к собиборской теме в Израиле. Угу. Потому что на процессе выступило несколько бывших узников Собибора. И это был пик интереса к Собибору в Израиле, который, к сожалению, потом заглох и, в общем-то, до сих пор не вполне возобновился. И мы пытаемся сейчас, скажем, добиться того, чтобы в главном мемориале Холокоста Яд Вашем был достойный стенд, посвященный Собибору, восстанию. То, что сейчас там на эту тему существует, в общем-то, нам не кажется серьезно.
Друзья, если можно, мы завершаем сейчас. К сожалению, мы не завершаем бесконечный разговор об истории Холокоста, но разговор о фильме Константина Хабенского «Собибор» мы завершаем. Большое спасибо, Лев Семкин, юрист, автор исторических книг об истории Холокоста и, в частности, книги про Александра Печерского. Михаил Дельштейн, научный консультант фильма, историк литературы, Владимир Долин, историк и журналист, и Ксения Сахарнова, режиссер документального кино и автор видеоблога Film History блог на YouTube. Собибор Хабенского. Фильм о восстании 43-го года, об одном из самых успешных восстаний против нацизма, еврейских восстаний против нацизма. Мы сегодня обсуждали. Вела программу Елена Фанайлова.
Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости, экологии и демографии, социальной сфере и инфраструктуре, а сравнения с другими странами отражают место России в современном мире. Проект «Радио Свобода. Фактограф» на сайте свобода.орг.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Дети.
детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, что.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самый главный на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».